Книга третья. Сумерки. А у ворот Хель-волк громко воет. Порвал сын Локи цепь и на свободу вырвался. Теперь уж близко Рагнарёк, богов погибель, и скоро хаос праздновать победу будет. Урок первый. Хейди. Нет, шутки в сторону. Помните, я еще в первой главе сказал, что никогда и никому доверять нельзя. Вот вам и доказательство. Локабрена. Итак, я снова переметнулся на сторону врага. Но был ли у меня выбор? Один бросил меня на произвол судьбы, а обитатели девяти миров спустили на меня всех собак. И тут мне как раз встретилась великая колдунья Гульвик Хейт, которая предложила нанести ответный удар, а потом и занять свое законное место в хаосе. Я был бы полным дураком, если бы отказался от такой сделки. Да любой на моем месте принял бы предложение Хейди. Она была могущественна и жаждала мести, особенно тем ванам, которые ее предали, вступив в союз с Одином. Формально я тоже считался ее врагом, но полагал, что мое изгнание из Асгарда послужит для нее большим плюсом. И потом я искренне перед ней преклонялся. Это же была настоящая звезда, легендарная Гульвик Хейт, самая первая властительница рун. Именно ее я тщетно искал во всех мирах с тех пор, как Один обманом заставил меня принять человеческое обличье. Во-первых, мне было нужно, чтобы она избавила меня от моего физического тела, которое в данный момент испытывало невыносимые страдания, находясь в подземной пещере близ реки сновидений. Так что я сразу согласился со всеми пунктами предложенного ею договора и не стал особенно вчитываться в то, что напечатано мелким шрифтом. И теперь, очнувшись ото сна, в котором мы с ней и заключили эту сделку, я испытывал невероятное облегчение. Я снова был свободен. Свободен от проклятой змеюшки, от дурацкой миски для растирания масла, от островерхих камней, на которых был распят, от тяжких заколдованных рунами цепей. И мне даже хотелось кое о чем расспросить Хейди. Например, о том, что стало с Сигюн, или о том, как именно я смогу вновь войти в царство свирепого хаоса. Оказывается, на этот счет у Хейди никакого конкретного плана не имелось. Впрочем, вы наверняка и сами уже об этом догадались. Итак, меня сначала использовала и предала компания друзей, а теперь я оказался примерно в том же положении среди моих новых великолепных приятелей-демонов. В свою защиту скажу лишь, что в тот момент я был буквально переполнен новыми, пьянящими ощущениями, которые на время лишили меня способности испытывать подозрения. Я испытывал невероятную благодарность за вновь подаренное мне чувство свободы. Я прямо-таки приходил в экстаз, понимая, что запросто могу сам почесать себе глаз или выпить воды. И при этом мне не выстрелят в лицо очередной порции яда. Я был счастлив вернуться к нормальной еде и напиткам, хоть и подозревал, что отныне пироги и печенье навсегда будут исключены из моего меню. И особое, ни с чем не сравнимое удовольствие я испытывал от мытья и купания, и в холодной воде, и в теплой, и с помощью различных моющих средств, а также от умащивания кожи всевозможными благовонными маслами. Кроме того, рядом была Хейди, потрясающе соблазнительная, обладавшая истинно демонической способностью принимать любое обличье, какое ей или мне в данный момент было больше всего по вкусу. Сейчас, например, она была золотистой, с головы до ног. На каждом пальце кольцо, глаза как у рыси, а в рыжем водопаде волос переливается радуга. Все ее гибкое, стройное тело от кончиков пальцев на руках и до пяток было покрыто татуировкой, золотыми рунами, и в нем чувствовалась та же извращенная страсть, что и у моей красотки Ангрбоды из Железного леса. К тому же Хейди, как и Энджи, отчего-то тянула к рыжеволосым мужчинам. «Ну, застрелите меня!» Я, разумеется, этим воспользовался. Не самый благоразумный шаг, признаюсь, особенно после того, что у меня вышло с Энджи, но я слишком долго пробыл под землей, чтобы отказать себе в удовольствии завязать маленькую безобидную интрижку. Секс с демоном — это, поверьте, невероятное наслаждение. А я ничего такого давно уже не испытывал и теперь черпал удовольствие полной ложкой, сжигая зимние ночи в огне нашей страсти. Порядок и хаос тем временем готовились к войне. Вместо меня в Нижнем мире остался страдать некий суррогат, эфемерное существо, созданное из руны волшебства. Просто на тот случай, если Скади или еще кто-то из богов забредет туда, чтобы посмотреть, жив ли я. Разумеется, этот эфемерный Локи не был жив в реальном смысле этого слова. Это существо вообще живым не было. Это была просто моя копия, сотканная из мыслей и образов, произвольно выбранных Хейди за время моего пленения. Этой копии она затем придала некую весьма, правда, относительную материальность. Впрочем, находясь на берегу реки сновидений, обмануть любого случайного наблюдателя было не так уж трудно. Разумеется, при более внимательном рассмотрении становилось ясно, что это обман. Но мы с Хейди понимали, что все это вскоре не будет иметь ни малейшего значения. Приближалась война, и с нею на асов неизбежно обрушится столько забот и хлопот, что ваш покорный слуга совершенно перестанет вызывать у них интерес. Наш план включал в себя три этапа – подготовку, покорение, противостояние. Все очень ясно и мило. Первый и очень утомительный этап был на самом деле почти завершен. Это означало, что теперь, когда я перешел на сторону Гульвейк, как раз и должно было начаться самое веселье. Да уж, мы действительно повеселились на славу. Греческий огонь, сорвавшийся с поводка и ставший еще более губительным и страшным, чем всегда. Мы с Хейди разбили лагерь на опушке Железного леса, откуда можно было незаметно наблюдать за мостом Биврёст, находясь в полной безопасности. Кроме того, в лесу было полно дичи, а река Гунтра, протекавшая через лес, текла прямиком в Нижний мир, впадая в реку сновидений. И по ней в девять миров легко могли попасть любые существа. Именно по ней и должна была прибыть наша армия, созданная колдовством Хейди и возглавляемая мною. Эта армия состояла из самых различных фантастических существ, созданных страхами, снами и слезами людей. Таким образом, как видите, раса людей стала для нас настоящим источником боевой силы. Боги ни в чем не подозревали людей и воспринимали их всего лишь как своих основных почитателей, забывая о том, что эта раса обладает развитым воображением и практически неистощимой способностью видеть сны, а значит, предаваться самым прихотливым, самым сложным, самым стойким фантазиям. Из всего этого великая колдунья Гульвейк сумела сотворить такую мощную и эффективную армию, какой еще не знали ни в одном из миров. Собственно, Хейди занималась этим уже давно, все те годы, что я ее искал. Живя наполовину внутри, а наполовину снаружи царства сна, она прекрасно умела плавать по бурным водам реки сновидений, знала, как усмирить их силы своего ума и легко преодолевала опасные пороги, способные запросто погубить кого-то не столь могущественного. Гульвейк Хейд лучше всех в девяти мирах умела управлять снами. Именно благодаря этому она и планировала покорить все миры. Разумеется, мне предстояло стать ключевой фигурой ее стратегии. Я прекрасно знал возможности обороны Асгарда. Я долго прожил среди богов, и мне были известны все их слабости, и личные, и военные. Я, например, знал, что если мы кое-кого заставим вступить в бой, например, мирового змея или волка Фенрира, то даже члены главного совета Асгарда, скорее всего, забыв обо всем, бросятся с этим врагом сражаться, оставив свои позиции, какими бы стратегически важными они ни являлись. И вступив в схватку на той территории и в тот момент, который выгодны нам. А ведь удачно выбранный момент невероятно важен. И вот тут у нас было явное преимущество. Мы сами могли выбрать, когда начать войну и определить ее дальнейшее развитие. О, Хейди думала над этим планом не одно десятилетие. Я-то считал грандиозными свои планы мести богам, но по сравнению с намерениями Хейди, мои задумки были просто мимолетными видениями спящей кошки. Она проработала свой план дотошно, в мельчайших деталях. Много лет она проникала в сны великанов, льдов и гор, манипулируя их вождями, нашептывая им на ушко мысли о ненависти к богам. И теперь они, наконец, были почти готовы нанести удар. Хейди также проникала в сны разнообразных безумцев, убийц, неудачников и совсем пропащих. и теперь все они, невольно завербованные ею, стекались в железный лес, великаны с Дальнего Севера из гор, представители подземных жителей, всевозможные оборотни, ведьмы и демоны-полукровки. Даже бастарды народа огня покинули свою крошечную империю, которую ухитрились создать за время царствования порядка. А ничего не подозревающие люди, любимые последователи Одина, собирали войска у подножия гор и на равнинах внутренних земель, ведомые инстинктом столь же могучим, как тот, что заставляет рой диких пчел размножаться с невероятной скоростью под влиянием своей новой, не в меру прожорливой королевы. Естественно, я потерял голову. Да и кто на моем месте устоял бы? Хейди была моей золотой королевой, и я чувствовал себя ее королем. Разумеется, у королевы пчел нет короля, но у меня в то время с логикой было не очень. Хейди осыпала меня похвалами и щедро одаривала ласками. Она также сделала меня рулевым на огненном корабле, который во главе ее боевого флота должен был совершить нападение на Асгард и другие миры. Но не по морю, а благодаря сну, смерти и проклятию. Этот огненный корабль был поистине прекрасен. Изящный, как лезвие острого клинка, и столь же смертоносный, он был способен легко пройти сквозь любую среду, воздух, камень или воду. Его паруса были подобны языкам пламени, его команда, состоявшая из мертвецов, не знала усталости. Эти мертвецы были возвращены к жизни заклятием руны Наудр и принуждены служить под моим началом. И если мне надоедало забавляться кораблем и его командой, я мог сложить все это, как карманный нож, и, сунув в карман, носить с собой повсюду. Или мог пришвартовать корабль на реке сновидений, и он терпеливо дожидался бы там моего появления. Что же до остального моего демонического флота, то это были не совсем корабли. Это были скорее сосуды для хранения и перемещения моей армии, пестрого собрания всевозможных полукровок, демонов-ренегатов, неупокоенных мертвецов и разнообразных эфемерных существ. Все они были призваны Хейди из царства сна. Они принесли мне клятву верности, рабски мне поклонялись и называли меня генералом. А я развлекался с Хейди, закусывал нежной олениной, пил мед и предвкушал Рагнарёк и конец света. И вот приходит горький час расплаты. Живые мертвецы заполонили землю. И смерть, тьмы всеобъемлющий дракон, крылами мощными миры все накрывает. Это был единственный пункт нашего с Хейди договора, вызывавший у меня некоторое беспокойство. Дракон тьмы, то есть лорд Сурд, наконец-то обретающий некое физическое обличие, чтобы войти в этот мир и очистить его от жизни, столь давно и упорно его удерживающий. Вряд ли можно было назвать мысли, которые у меня при этом возникали, счастливыми. Не очень помогали даже заверения Хейди в том, что со временем, когда Сурд узнает о нашей роли в триумфальной победе хаоса, он снова возьмет нас в царство первородного огня. Эти заверения имели какой-то смысл, если Хейди была рядом. Но как только я оставался в одиночестве, у меня то и дело возникали сомнения в целесообразности всего этого. Я даже не был до конца уверен, действительно ли я хочу навсегда вернуться к своему исходному состоянию и обличию. Я успел узнать слишком много вещей, которым можно радоваться, которыми можно наслаждаться в этом развращенном и развращающем мире чувств, бесконечных конфликтов и сенсаций. И одной из этих вещей, более других доставляющих мне удовольствие, была возможность постоянно бросать вызов Одину и нарушать установленные им законы и правила. А кому, скажите на милость, я могу бросить вызов, если порядок будет навсегда уничтожен? Даже если нарушать станет нечего. Даже если допустить, что меня действительно смогут взять обратно в царство хаоса, и моя столь радикально переменившаяся сущность сможет при этом уцелеть в огненной стихии. Да и хочу ли я этого на самом деле? Да и хотел ли я этого когда-либо раньше? Ладно, черт с ним, с моим будущим. Меня вполне устраивало и мое настоящее. Я им наслаждался. «Вот это жизнь», — уверял я себя. «Вино, женщины, роскошный корабль, который полностью в моем распоряжении, и самое главное — возможность оставить этих богов с носом». Запах войны уже буквально носился в воздухе, точно дыхание весны. И хаос уже вовсю бушевал в моей душе, приветствуя грядущую бойню. «А что, если Сурт уже на пути сюда?» «Ешь, пей и веселись», — думал я, «ибо кто знает, что принесет тебе завтрашний день». «Но если угодно, можете назвать это отречением. Но я в кои-то веки действительно наслаждался жизнью. Впервые я чувствовал себя настоящим богом. И, возможно, я не настаиваю, всего лишь возможно, ощущение собственной божественности ударило мне в голову. Неужели у вас повернется язык обвинять меня после всех тех испытаний, которые выпали на мою долю? Я находился в родной стихии. У меня был огненный корабль, любовница-колдунья и целая армия фанатично преданных демонов-полукровок. Чего еще мог я желать? Что, скажите на милость, могло в нашем плане пойти не так?»